Глава 20. Владение Эштона. Большинство домов на Бэджер-Лейн были большими и старыми, либо хорошо сохранившимися, либо тщательно отреставрированными, вплоть до сложных деталей. В результате поселение излучало атмосферу импозантной элегантности, вызывавшей у Гурни отторжение, за которым, как он подозревал, стояла зависть. Особняк Эштон оказался роскошным даже по завышенным меркам остальной Бэджер-Лейн. Это был безупречно ухоженный двухэтажный фермерский дом из камня нежно-желтого цвета, окруженный дикими розами, большими клумбами, переходящими в газон, и увитыми плющом-навесами над тропинками, соединявшими различные зоны зеленой поляны перед постройкой. Гурни припарковался у мощенной дороги, ведущей к гаражу, который агент по недвижимости назвал бы «каретным сараем». Посреди поляны возвышался павильон, в котором на свадьбе размещался оркестр. Гурни вышел из машины и застыл на месте, пораженный витавшим в воздухе запахом. Не успел он его узнать, как из задней части главного дома вышел человек с пилой для обрезки веток. Это был Скотт Эштон, одетый в дорогую одежду для загородного отдыха, брюки из донегальского твида и сшитая на заказ рубашка из фланели. Он не проявил ни радушия, ни недовольства при виде Гурни. «Вы вовремя», — произнес он ровным, довольно безличным голосом. «Спасибо, что согласились встретиться, доктор Эштон». «Хотите зайти внутрь?» — спросил Эштон, и это был именно вопрос, а не приглашение. «Я бы предпочел сперва осмотреть территорию, где находится домик садовника, если не возражаете. Также меня интересует патио и столик, за которым вы сидели, когда пуля разбила чашку». Эштон жестом предложил Гурни следовать за собой. Они прошли по тропинке под увитым плющом навесом, соединявшим гараж и подъезд к нему с главным газоном. По этой тропинке гости проходили на свадебный прием. Гурни испытал одновременно чувство узнавания и растерянность. Павильон, домик, задний фасад главного здания, мощеное патио, клумбы, деревья — все было как на записи, но казалось опустошенным из-за смены сезона, безлюдности и тишины. Экзотический запах, который чувствовался у входа во владение, здесь был сильнее. Гурни спросил, чем пахнет. Эштон махнул рукой в сторону клумб вдоль патио. «Ромашка, ветреница, мальвы, бергамот и пижма с самшитом. Насыщенность тех или иных запахов зависит от направления ветра». «У вас должно быть новый садовник?» Лицо Эштона помрачнело. «Вы спрашиваете, нанял ли я человека на место Флориса?» «Насколько я понял, он вел хозяйство почти целиком». «Я так и не нашел ему замены». Эштон опустил взгляд на пилу, которую держал в руке, и невыразительно улыбнулся. «Приходится вести хозяйство самому», — он повернулся к патио и добавил. «Вон столик, который вы хотели осмотреть». Он проводил Гурни к проходу в невысокой каменной стене, за которой у заднего входа в дом стоял кованный столик с парой сочетающихся по стилю стульев. «Желаете присесть?» И снова это было вопросом, а не приглашением. Гурни сел на стул, с которого были лучше видны места, запомнившиеся ему по записи. В дальней части патио что-то шевельнулось. Там оказался старик в коричневом кардигане с палкой в руках. Он сидел на низенькой скамейке, прислонившись к нагретой солнцем стене дома, и слегка покачивал палкой, словно метрономом. У него были редеющие седые волосы, желтоватая кожа и растерянный взгляд. «Это мой отец», — сказал Эштон, усаживаясь напротив Гурни. «Приехал вас навестить?» Подумав, Эштон кивнул. «Да, навестить». Гурни вопросительно посмотрел на него. «Последние 2 года он живет в частном санатории. У него деменция и афазия». «То есть он не разговаривает?» «Уже почти год». «И вы его привезли к себе, потому что соскучились?» Эштон чуть сощурился, словно собирался сообщить Гурни, что его это не касается. Но затем лицо его смягчилось. «После смерти Джиллиан здесь стало одиноко. произнес он и замолчал, словно обескураженный весомостью последнего слова. Спустя пару недель после ее гибели я решил на время перевести сюда отца. Думал, что если мне будет о ком заботиться... Он снова замолчал. «Как же вы справляетесь? Я так понимаю, что вы каждый день ездите в школу?» «Я беру его с собой. Он не требует специального ухода. Физически он полноценен, спокойно ходит по лестницам, нормально ест, способен соблюдать гигиену. Только не может говорить и не понимает, где находится. Сейчас, например, он считает, что мы в квартире на Парк-авеню, где мы жили, когда я был маленьким». «Приятный район», — отозвался Горни, оглядываясь на старика. «В меру приятный, да. Отец был в свое время финансовым гением. Хобарт Эштон. Был вхож в высшее общество, где почему-то у всех мужчин имена, как у школьников». Ирония прозвучала плоско, но Гурни вежливо улыбнулся. Эштон кашлянул и сказал. «Вы ведь не про отца хотели поговорить? У меня мало времени. Чем могу помочь?» Гурни положил обе руки на стол. «Вы сидели вот на этом месте? В день, когда кто-то стрелял?» «Да». «И после того случая вам не беспокойно здесь находиться?» «Мне от многих вещей в этой жизни беспокойно». «По вам не скажешь». Последовала долгая пауза, которую Гурни нарушил первым. «Как вы думаете, снайпер попал именно туда, куда целился?» «Да». «А почему вы уверены, что он не промахнулся, желая попасть в вас?» «Вы смотрели список Шиндлера? Там есть сцена, где Шиндлер пытается договориться с комендантом лагеря о спасении евреев, которых тот обычно расстреливал даже за мелкие проступки. Шиндлер его убедил не убивать их, сказав, что имею как право, так и возможность отобрать у них жизнь, но выбрав помилование, он вкусит истинную власть». «Думаете, Флорес именно это пытался до вас донести? Что у него есть власть в любой момент разнести вас в клочья, как ту чашку?» «Это логичное предположение. При условии, что стрелял действительно Флорес». Эштон удивленно посмотрел на Горни. «Вы подозреваете кого-то еще?» «Вы сказали следователю, что у Уитроу Перри есть ружье того же калибра, что и пуля, осколки которой нашли на вашем патио. Вы с ним уже встречались?» «Еще нет». «Вот когда встретитесь, вы сразу поймете, что доктор Уитроу Перри попросту не мог ползать по лесу с винтовкой». «А Флорес мог?» «Гектор способен на что угодно». «Я помню ту сцену из списка Шиндлера. Комендант недолго находился под впечатлением от метафоры. У него не было терпения, чтобы проникаться истинной властью, и вскоре он опять начал расстреливать евреев, которые вели себя не так, как ему хотелось». Эштон в ответ промолчал, разглядывая лесистый холм за павильоном. Все свои поступки Гурни просчитывал заранее, за одним единственным исключением. Когда нужно было сменить тональность разговора со свидетелем, он это делал, ориентируясь на чутье, на внутренний датчик уместности. Откинувшись на спинку стула, он произнес. «Мэриан Эллиот очень тепло о вас отзывается». Невербальные реакции Эштона были довольно скудными, но Гурни показал, что ему все же удалось его озадачить. Впрочем, он довольно быстро пришел в себя. «Мэриан тепло отзывается обо всех, кто не пытается к ней подлизаться», — произнес он голосом психиатра, ставящего диагноз. Гурни кивнул, это совпадало с его наблюдениями. «Она также считает вас гением. Она преувеличивает». Гурни попробовал зайти с новой стороны. «А что о вас думала Кики Мюллер?» «Понятия не имею. Но ведь вы были ее психиатром». «Совсем недолго». «Год — это довольно долго». «Год? Я консультировал ее пару месяцев или того меньше». «И когда вы закончили терапию?» «Я обязан соблюдать конфиденциальность клиента. Честно говоря, я даже про два месяца не должен был упоминать». Ее супруг сказал, что она ходила к вам каждый вторник, вплоть до дня, когда пропала. Эштон прямо нахмурился и покачал головой. «Давайте я поставлю вопрос иначе, доктор. Не раскрывая подробности терапии, не могли бы вы объяснить, почему она закончилась столь стремительно?» Он тягостно помолчал, затем ответил. «Терапия была прервана по моей инициативе. Можете рассказать, почему?» Он закрыл глаза и помолчал еще пару секунд, а потом, будто на что-то решившись, произнес. «Я прервал терапию, потому что с моей точки зрения терапия ее не интересовала. И вообще она приходила не ко мне». «А к кому?» «Она обычно появлялась на полчаса раньше, а потом еще бродила по участку после сессии, якобы любуясь клумбами и прочей красотой. В действительности она постоянно стремилась повидать Гектора, но сама отказывалась в этом признаться, так что я счел ее поведение неискренним, и это делало терапию бессмысленной. Поэтому через 6 или 7 сессий я все свернул. Вообще-то я рискую, сообщая вам такие подробности, но это может оказаться важным, раз она лгала насчет продолжительности терапии. Правда состоит в том, что она перестала быть моей клиенткой 9 месяцев до того, как пропала». «Как вы думаете, она могла все это время втайне посещать Гектора, говоря супругу, что на самом деле проходит терапию?» Эштон сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. «Мне неприятно думать, что я мог не заметить настолько прямолинейного сценария. Но эта версия объясняет их одновременное исчезновение после...» «А этот самый Гектор», — резко перебил его Горни. «За кого вы его принимали?» Эштон поморщился. «Как профессиональный психиатр мог так ужасно ошибиться в человеке, которого наблюдал ежедневно в течение 3 лет? Ответ печально прост. Я был ослеплен своей одержимостью достичь цели, которая казалась мне единственно значимой».
«И что это была за цель?»
«Выучить и воспитать Гектора Флореса», — сказал Эштон, скривившись так, словно почувствовал горечь во рту. «Это удивительная метаморфоза, превращение его из садовника в человека универсальных познаний должна была стать темой моей новой книги о примате просвещения над наследственной и культурной предрасположенностью».
«А после этого», — произнес Гурни с большим сарказмом, чем рассчитывал, «вы собирались написать вторую книгу, которая бы оспаривала аргументацию первой?»
Эштон медленно улыбнулся. «Смотрю, Мэриан не пожалела подробностей».
«Да, и я как раз хотел одну из них уточнить у вас. Насчет Карла Мюллера. Вы в курсе, что он нездоров?»
«Как врач я его не наблюдал, так что нет».
«А как сосед?»
«А что именно вы хотите знать?»
«Если простым языком, то мне интересно, до какой степени он не в себе».
Эштон снова улыбнулся. «Насколько можно судить по слухам, он вообще не в контакте с реальностью. Во всяком случае, с реальностью половозрелого человека».
«Этот вывод основан на рассказах о его любви к игрушечным паровозикам?»
«Есть важный вопрос, которым нужно задаваться всякий раз, когда сталкиваешься с неуместным поведением. В каком возрасте такое поведение было бы уместным?»
«Не улавливаю вашу мысль».
«Поведение Карла уместно для мальчишки предпубертатного возраста. Следовательно, можно предположить, что он регрессировал в состоянии психики, которое было ему присуще, когда он чувствовал себя счастливым и в безопасности. Я бы сказал, что это регресс конкретно в период, когда его не волновали ни женщины, ни секс, и, следовательно, когда измена для него не существовала как понятие».
«То есть вы думаете, что он как-то узнал об измене жены с Флоресом, и это его травмировало?»
«Это возможно, если у него изначально была не слишком устойчивая психика. И это вполне объясняет его поведение сейчас».
В небе успели возникнуть облака, которые теперь постепенно затягивали солнце. В патио сразу стало прохладно, но Эштон как будто этого не заметил. Гурни засунул руки в карманы.
«Могла ли новость об измене заставить его убить жену или Флореса?»
Эштон удивился. «У вас есть основания думать, что Кики и Гектор мертвы?»
«Явных оснований нет, хотя о том, что они живы, также ничего не говорит. О них ничего не известно уже 4 месяца».
Эштон взглянул на винтажные золотые часы от Cartier.
«У вас как-то все сложно, детектив».
«А на самом деле все просто?»
«Не могу сказать, я же не специалист по криминальной психологии».
«А кто же вы?» Эштон удивленно моргнул.
«Я не понял вопроса. Какая у вас специализация?» «Деструктивное сексуальное поведение в целом и сексуальное насилие в частности».
Настала очередь Гурни удивиться.
«Я думал, вы директор школы для неблагополучных подростков».
«Верно, школа Мейпл-Шейд».
«Значит, Мейпл-Шейд — школа для подростков, переживших сексуальное насилие». «Простите, детектив, но на этот вопрос невозможно ответить кратко, так, чтобы не оказаться неправильно понятым. А на долгий разговор у меня сейчас нет времени. Может, встретимся в другой день?»
Он снова взглянул на часы.
«Мне предстоит еще 2 встречи, к которым нужно готовиться. Нет ли у вас напоследок вопросов попроще?»
«Есть 2. Могли ли вы ошибаться насчет того, что Флорес мексиканец?»
«Ошибаться?»
Гурни молча кивнул. Вопрос Эштона заметно встревожил. Он пересел на самый край стула и произнес.
«Да, я мог ошибаться на этот счет, как и насчет всего остального, что я о нем якобы знал. А ваш второй вопрос?»
«Говорит ли вам о чем-нибудь имя Эдвард Валери?»
«Вы про СМС-ку в телефоне Джиллиан?»
«Да, я написал тебе про все причины».
«Следователь меня уже спрашивал про это, и я ответил, что не знаю человека с таким именем. С тех пор ничего не изменилось. Оператор подтвердил, что сообщение было отправлено с телефона Гектора».
«И у вас нет догадок, почему бы ему понадобилось использовать это имя?»
«Нет. Простите, детектив, но мне действительно нужно готовиться к следующим встречам».
«Мы можем поговорить завтра?»
«Я весь день буду в Мейпл-Шейде».
«Во сколько вы выходите из дома?»
«10:30».
«Тогда как насчет 9:30?»
Поколебавшись, Эштон кивнул.
«Хорошо, завтра 8:30».
Возвращаясь к машине, Гурни обернулся и посмотрел на патио. Солнце ушло, но Хобарт Эштон по-прежнему сидел и ритмично покачивал палкой.